Лаудейтур Йезус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня, 15 ноября, католическая церковь чтит память святого Альберта Великого, епископа и учителя церкви. Во время обучения в Падуе он вступил в орден проповедников, проповедовал в Париже и Кёльне, где его слушателем был святой Фома Аквинский. В 1260 году он был назначен епископом Регенсбурга. После 2 лет отошел от управления епархией и остаток жизни провел в Кёльне. Святой Альберт оставил много научных трудов в области богословия, логики, метафизики, этики, математики и естествознания. Святой Альберт – покровитель естествознания. Альберт Великий умер 15 ноября 1280 года. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Виктора Петкевича. Он служил в Санкт-Петербурге в церкви святого Станислава, а также в Выборге и Лигове. Арестован в 1922 году и в 1924, выслан в Польшу. Арестован немцами в октябре 1939 года, расстрелян 1 ноября 1939 года. «Господь, прибежище мое и сила моя».
Новости из Ватикана по-русски.
Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Генеральной Ассамблеи и Конференции Европейской Родительской Ассоциации, основанной в 1985 году в Милане и объединившей 150 миллионов родителей со всей Европы для создания оптимальных и безопасных условий для обучения ребенка. В обращении к гостям Святейший Отец отметил, что быть родителем – это одна из самых больших радостей в жизни. Но эта миссия связана с воспитательными задачами, к которым люди часто не готовы. Родители призваны с любовью заботиться о детях, помогать им учиться и развиваться, становиться независимыми, приобретать здоровые привычки и вести правильный образ жизни. Детей, подчеркнул папа, необходимо защищать от различных угроз, таких как буллинг, наркотики, порнография и другие типы зависимостей. Задача воспитания считается успешной, когда дети осознают фундаментальную позитивность своего существования и выходят навстречу жизненным приключениям, когда они уверены в собственной миссии на Земле. В этом помогает открытие безграничной любви Бога к человеку, отметил папа Франциск. Родители должны воспитывать свободных и великодушных людей, познающих Божью любовь и готовых отдавать то, что они получили в дар. Воспитывать значит очеловечивать, значит делать человека полноценным человеком. Сам Бог вписал в нашу природу неудержимые потребности в любви, истине, красоте, взаимосвязанности и самоотдаче, в открытости к человеку и трансцендентному Богу. Эти потребности сердца – мощные союзники каждого педагога. По словам Святейшего Отца, воспитание является социальной работой, поскольку включает в себя формирование отношений, уважение, сотрудничество и ответственности. Необходимо защищать право родителей свободно воспитывать и обучать своих детей, не будучи вынужденными ни в какой сфере, особенно в школьной, принимать образовательные программы, которые расходятся с их убеждениями и ценностями. В конце обращения епископ Рима призвал гостей продолжать их миссию с надеждой и смелостью, черпая вдохновение в евангельском свидетельстве святых родителей Марии и Иосифа. Тринадцатого ноября папа Франциск встретился с группой монахинь из конгрегации школьных сестер Нотр-Дам, которые прибыли в Ватикан по случаю своего 25-го генерального капитула. В своей речи епископ Рима призвал сестер оставаться верными монашеским обетам и следовать примеру основательницы конгрегации блаженной Терезы Иисуса, Каролины Герхардингер. Ссылаясь на устав общины, папа подчеркнул важность нестяжания, одной из основ монашеской жизни. Школьные сестры Нотр-Дам призваны свидетельствовать о Евангелии через свою веру, надежду и дела милосердия. Тема капитула «Быть пророческими свидетелями всеобщего единства» крайне злободневна, отметил Святейший Отец, напомнив, что в Библии есть немало отсылок на пророческое призвание, способствующее единству между людьми и различными членами церкви. Поэтому монахини призваны отважно свидетельствовать о евангельской солидарности в мире, отмеченном разобщенностью, а также служить ближним, внимая Святому Духу и друг другу. В конце встречи Папа Франциск преподал сестрам апостольское благословение и выразил надежду, что генеральный капитул принесет много плодов для жизни их общины. Папа Франциск встретился в Ватикане с участниками второй международной встречи кустодов и сотрудников святилищ, подчеркнув, что паломничество в святые места связано прежде всего с молитвой. Епископ Рима призвал поддерживать атмосферу тишины в святилищах для поклонения и созерцания, а также рекомендовал осмотрительно подходить к выбору духовников для таинства исповеди, чтобы не создавать препятствий к полному примирению. Нужно прощать всегда, как прощает Отец Небесный. Папа также подчеркнул важность молитвы святым розарием и безмолвного поклонения перед таинством Евхаристии. Поклонение – это не уход от жизни, а пространство, позволяющее все осмыслить, принять дар Божьей любви и свидетельствовать о ней в братской любви. По словам епископа Рима, паломничество в святые места помогают найти утешение в трудные моменты, пробудить уверенность в будущем. Каждый из нас переживал тяжелые, скверные моменты, в которые Господь приходил с утешением. Пусть эта память поможет утешать других, призвал Святейший Отец. Перед тем, как преподать гостям апостольское благословение, папа напомнил, что весь предстоящий год будет посвящен молитвенной подготовке к юбилею 2025 года и призвал верующих каждый день стремиться быть людьми молитвы. Папа Франциск направил приветственное послание участникам 4-го Всемирного симпозиума «Университате», собравшего в Маниле экспертов в сфере образования со всех континентов. Святейший Отец призывает развивать в молодежи глубокое осознание взаимосвязи между лексиконами разума, сердца и рук. Таким образом, педагоги смогут не просто информировать, но и воспитывать своих учеников искусству думать в гармонии с чувствами и делами, чувствовать в гармонии с мыслями и делами и поступать в гармонии с чувствами и мыслями. Такой подход к образованию, по словам епископа Рима, требует творческих, междисциплинарных и трансдисциплинарных методов. Они в силах помочь новым поколениям стать лидерами и протагонистами в созидании лучшего будущего для всего общества. В то же время папа отмечает, нельзя недооценивать духовный аспект образования, который должен побуждать молодых людей к служению общему благу в качестве учеников-миссионеров, способных нести преображающую истину, красоту и радость Евангелия всем членам человеческой семьи, продвигая тем самым Божье царство братской солидарности, справедливости и мира. Университаты – это программа продвижения солидарного служения в католических университетах в духе глобального образовательного пакта Папы Франциска. Ее организаторы помогают студентам получить комплексное образование и вовлекают их в решение проблем современности, помогая стать главными участниками социальных перемен, сторонниками мира и братства.
По страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Сегодня в нашей передаче прозвучит статья итальянского журналиста и искусствоведа Габриэля Николо «Антонио Канова. Последний из классицистов, первый из современных». Великого итальянского скульптора Антонио Канову можно с полным правом считать общеевропейским художником. Государи и сильные мира сего из разных стран на рубеже XVIII и XIX веков вели долгие и закрытые для посторонних ушей переговоры с целью получить привилегию заказывать и покупать его скульптуры. Его знаменитая римская студия, в которой работали десятки помощников, вскоре стала обязательным местом паломничества для знатоков предметов искусства. И именно благодаря Канове не только вечный город, но и вся Италия переживала свой последний настоящий сезон в качестве главного арт-рынка Европы. Недавно туринское издательство «Утет» выпустило иллюстрированный альбом, посвященный этому величайшему представителю неоклассицизма в скульптуре. Основная цель издания состоит в том, чтобы воздать, наконец, справедливость Канове. Искореняя стереотип, согласно которому его искусство, хотя и ценное, было на самом деле холодным, пропитанным академическим духом, из-за которого присущая ему экспрессивность лишается жизненного содержания. Эта критика в действительности относилась ко всему неоклассическому движению, которое обвинялось в копировании шедевров греческого и римского искусства. Лишь в последнее время итальянский художник был заново открыт как свободный художник, техническое и композиционное мастерство которого сопровождается изобретательской способностью гения. Это новое открытие проистекает из высказывания Стендаля, который, восхваляя Канову, превозносил его за то, что он не копировал греков, а изобретал красоту, как это делали греки. Произведения Кановы излучают мягкую и изысканную чувственность. Это искусство, в котором ясно видна способность этого художника не только усваивать и персонализировать традиции прошлого, но и формировать интуиции и движения, которые стали предвестниками скульптуры современной эпохи. Однако заслуги Кановы не исчерпываются созданием произведений искусства. Весьма красноречив его вклад, как министра культуры, в возвращение в Рим художественного наследия, похищенного Наполеоном. Высокая должность министра культуры была доверена ему, папой римским Пием VII, в контексте культурной политики, которая привела к обнародованию законов в защиту произведений искусства. Летом 1815 года Канова был отправлен в Париж, чтобы провести там инвентаризацию многочисленных украденных произведений, а затем вернуть их на родину. И художник прекрасно справился с этой задачей. Он был тогда самым известным и любимым скульптором в мире, хотя раздосадованный потерями Талейран называл его с холодной иронией и плохо скрытым презрением «месье-упаковщик». Высочайшие технические и изобретательные способности Кановы и его тщательное изучение тел, поз и драпировок видны в многочисленных изобразительных и, прежде всего, графических произведениях художника, которым в итальянском издании отведено большое пространство. В книге также представлены изображения оригинальных моделей мраморных скульптур и терракотовых рабочих эскизов Кановы, которые делают коллекцию, хранящуюся в глиптотеке Посаньо, его родного города, уникальной во всемирном масштабе. Одним из достоинств этого издания является то, что автор акцентировал внимание на значительных и интригующих аспектах, которые были фоном для некоторых шедевров Кановы. Заказ надгробных памятников римским папам Клименту XIV и Клименту XIII художнику из Венеции, а не из Рима, вызвал горячие протесты римских скульпторов. Так, в выпуске журналов от 19 мая 1783 года выходивших под руководством скульптора и реставратора Винченцо Пачетти, эти два заказа, отданные венецианцу, названы нелепостью. В той же статье ставится вопрос с плохо скрытой иронией, как этот венецианец выберется из этой западни для львов скульптуры Ватиканской базилики. Однако Канова преуспел и настолько хорошо, что заслужил одобрение Франческо Милици, строгого и очень влиятельного критика того времени, который безоговорочно превознес погребальный памятник Клименту XIV, отметив в частности его элегантность и композицию. По его словам, работа была проникнута духом простоты, являющейся высшей целью искусства. Среди самых известных шедевров Кановы выделяется скульптурная группа «Амур и Психея», созданная между 1787 и 1793 годами и теперь хранящаяся в Лувре. Однако это бессмертное произведение было встречено со скептицизмом в некоторых художественных кругах, которые сочли его слишком стремящимся к барокко. В издании отмечается, что у Кановы были не только хулители, но и поклонники, среди которых выдающиеся личности. Джон Китс, вдохновленный этой скульптурной группой, написал знаменитую «Оду Психее». Со своей стороны, также русский князь Николай Юсупов прибыл в Рим по приказу Екатерины II в 1794 году, то есть через год после завершения «Амура и Психеи». Российская императрица во что бы то ни стало хотела заполучить Канову в качестве придворного художника. Великий итальянец ответил отказом, но согласился создать по заказу князя Юсупова второй вариант «Амура и Психеи». Абсолютным шедевром, который никогда не подвергался критике, была скульптура «Три грации», изображавшая богинь греческой мифологии Аглаю, Талию и Ефросину, дочерей Зевса. Эта скульптура была создана между 1812 и 1817 годами. Существует две версии этой скульптурной группы. Первая хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а ее копия экспонируется в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Подготовительный период в создании этого произведения был очень сложным, с целым рядом вариантов в рисунках и эскизах, которые демонстрируют упорство Антонио Кановы в поисках наилучшего решения. Первый из длинной серии эскизов представляет три фигуры как подруг, которые доверительно шепчутся друг с другом. Задумывая эту скульптурную группу, художник не отрывал взгляда от любимого Корреджо, мастерски передавшего грацию своих персонажей. Однако гений Кановы следует своим, абсолютно личным путем в этой скульптуре, которая представляет собой вершину совершенства. В ней сливаются воедино наследие античности и рассвет нового искусства.
Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!